Здравствуйте. Рядом со мной предметы походной церкви собственного Его Императорского Величества сводного пехотного полка. Это лишь часть выставки «За веру царя и Отечества», открывшейся в Государственном музее истории и религии. С этой выставки наш сегодняшний рассказ в передаче «Хранители памяти».
Наша выставка посвящена столетию начала Первой мировой войны, но, наверное, от выставок в других музеях отличается своей направленностью. Все-таки, когда мы идем на выставку, посвященную войне, мы что-то ожидаем увидеть. Некие артефакты, материальные объекты, которые говорят нам о их утилитарном значении. Это что? Оружие, описание боевых действий, униформы и так далее, и так далее, и так далее. Поскольку наша специфика, точнее специфика нашего музея, музея истории и религии, немножко иная, мы говорим о духовных явлениях, пусть даже и через материальные объекты, материальные предметы, то мы затрагиваем другой пласт тех событий, событий Первой мировой, духовный пласт. Конечно, можно призвать солдата, можно его обмундировать, сколь угодно хорошо, можно дать ему в руки оружие, можно его снабжать великолепным образом, можно его вывести на поле боевых действий, однако что он там будет делать? Иными словами, для того, чтобы солдат воевал хорошо, необходима в частности и мотивация. Общество начала 20 века, наверное, все-таки было более религиозным, чем сейчас. И поэтому вот эта религиозная составляющая была очень важным вкладом в мотивацию солдата, мотивацию офицера. Когда мы говорим о войне за веру, когда мы говорим о борьбе во имя веры, сейчас для современного светского человека, возможно, это и пустой звук, но в то время, хотя бы в начале 20 века, пустым звуком оно для многих не было. И поэтому наша выставка посвящена именно духовному, духовному фронту Первой мировой войны. Мы рассказываем о том, как Русская Православная Церковь приняла войну, участвовала и на фронте, и в тылу. Можно обратить внимание на комплекс походной церкви. Этот комплекс был передан нашему музею из музея артиллерии и войск связи. Он попал туда, а потом, поскольку имел духовное значение, артиллерийский музей передал его в наш. Походная церковь. Сейчас светский быт человек под термином церковь понял какое-то здание, да? Собор. Но походная церковь – это, по сути, ящик. Ящик с необходимым набором литургических предметов. Дело в том, что еще со времен Петра I каждый полк русской армии получает штатную должность военного священника. Их по-разному называли – военный священник, полковой священник и так далее, и так далее, и так далее. Священник вместе с полком находился на зимних квартирах, вместе с полком находился в походах во время боев. Конечно, у него было очень много функций, но одна, самое главное – это его естественная богослужебная функция. Священник должен исполнять определенные обряды. Да? Стало быть, для полноценной службы ему необходимы определенные предметы. И вот этот набор литургических предметов и называется походной церковью. Военный священник имеет двойное подчинение. С одной стороны, он священник, но с другой стороны, он чин полка. Он чин полка, он приравнен к офицеру. вещи военного священника, в том числе и церковь, возятся в обозе. Весь XIX век и в начале XX века шли вопросы о уменьшении, об облегчении обоза. Стало быть, необходимо уменьшать, облегчать полковую церковь. Насколько можно ее облегчить? Что можно убрать, чтобы священник все равно мог исполнять свои обязанности? Вот в этом углу, который мы с вами наблюдаем, есть очень интересный образец иконостаса. Иконостас на брезенте. Это один из последних образцов. Классический иконостас – это либо доски, либо холст, но опять-таки прикрепленный к доскам. Это большое, этот иконостас занимает большое место, он достаточно тяжел, а тут перед нами брезент с помощью люверсов, это можно было развесить в любой палатке, в любом помещении. Он не так уж и тяжел, он занимает мало места. Так что в итоге перед нами походная церковь свободного пехотного полка, скажем так, одного из последних образцов. Это палатка, это походная церковь из трех частей состоит. Это одна из частей. Можно было, конечно, поставить ее, как она стояла, в виде палатки. Это внутреннее убранство походной палатки военной церкви. Но было бы неудобно ее экспонировать. Она не такая уже большая, и как посетитель будет заглядывать в эту палатку. Кроме того, если опять-таки говорить о военном духовенстве, необходимо сказать, что военное духовенство очень хорошо зарекомендовало себя на полях боев. Действительно, полк воюет, а где место в бою у военного священника? В начале XX века последний протопресвитер армии и флота Шавельский определил это место. Военный священник находится во время боя на передовом перевязочном пункте. Он помогает врачам, он отпевает погибших, он всячески помогает бороться за жизнь раненым. Но мы знаем немало примеров, когда военные священники попадали на передовые позиции и участвовали в сражениях. В частности, можно отметить выставленную литографию, которая описывает подвиг одного из военных священников. Это Парфений Холодный, священник Пражского пехотного полка. Его подвиг описывал Шавельский в своих мемуарах. Это буквально фантастика, когда тыловая колонна, часть обоза Пражского полка попала в окружение, попала в засаду австрийцев. Парфений вышел перед австрийцами, он держал перед ними речь, благо, что попались австрийцы, точнее, солдаты австро-венгерской армии из из славян. Они худо-бедно понимали русский. Парфений убедил австрийцев сложить оружие. В итоге, мало того, что он спас обоз, он и привел с собой достаточно большое количество австрийских пленных. Конечно, подвиг был отмечен золотым наперстным крестом на Георгиевской ленте.
Некоторые представленные на выставке экспонаты, не имея непосредственного отношения к периоду Первой мировой войны, дополняют историю православного духовенства, служившего в рядах русской армии.
В данном конкретном случае перед нами стихарь. Он не имеет непосредственно отношения к Первой мировой войне, да? Но тем не менее он имеет отношение к воинскому духовенству. Это стихарь, он был изготовлен к 1912 году, в этом году праздновали юбилей, столетие войны с Наполеоном. Большое количество мероприятий было по всей стране, ну и в том числе принимали, понятно, в этих мероприятиях участие и священники. И для священников, которые участвовали так или иначе, да, это всевозможные молебны, служения, торжественные процессии вместе с императором, императорской семьей и так далее, вот для них были изготовлены комплекты специальных облачений, которые также несли на себе военную символику. В данном конкретном случае это символика Георгиевского ордена. Орден Святого Георгия – это один из высших орденов Российской империи, а орден конкретно военный. Да, его вручали исключительно за военные заслуги, поэтому он становится у нас символом воинской доблести. И в эти облачения как раз и включили декор Георгиевского ордена. Это георгиевская лента, сочетание оранжевых, черных полос, да, происхождение самой этой ленты, да, вот этого сочетания, оно не совсем понятно, но очень любят трактовать это как сочетание огня и дыма, да, дым и огонь, то есть, поле битвы. Вот. Ну, это такая расшифровка, она широко утвердилась, но честно говоря, изначально не совсем понятно, почему так произошло. Вот. Помимо декора из ленты, да, на обратной стороне стихаря там имеется даже изображение самого ордена Святого Георгия и Георгиевского креста. Вот. То же самое, вот это облачение, оно диаконское. Да? Подобные облачения были сшиты и для священнослужителей, то есть для иереев, вот, в Филоне Георгиевский, они тоже имеются у нас в фондах нашего музея. Ну вот здесь на экспозиции, на выставке мы представили именно стихарь.
Во время Первой мировой войны было немало случаев чудесного спасения и явлений небесных сил земному воинству. Среди них явление Божией Матери русским солдатам, которое стало поводом для создания иконы Богородицы Августовская.
Это икона, изображающая одно из чудесных явлений Богоматери во время Первой мировой войны. Вообще, если читать прессу того периода, если рассматривать, ну, к примеру, вестник военного и морского духовенства, то можно увидеть достаточно большое количество описаний чудесных явлений, и не только Богоматери. Однако одно из них, явление Августовской Богоматери, стало действительно наиболее почитаемым. По описаниям очевидцев, в начале сентября в Польше нескольким русским солдатам было явление Божией Матери с младенцем, которое указывало рукой в направлении города Августов. И через некоторое время разгорается в этом районе, сейчас это сражение называют Варшавская и Венгородская оборонительная операция. Естественно, что солдаты сочли это добрым знаменем, и действительно оборонительная операция для русской армии закончилась достаточно успешно. Немцев удалось отразить. По надписи на иконе, она была написана усердием казаков Хоперского полка в 1917 году. Вообще для 1917 года достаточно большое количество, мы знаем, написанных икон. Скорее всего, это связывается с кризисной ситуацией в стране, и не только в мирском, но и в духовном плане. Военное духовенство существовало далеко не только в русской армии. Во всех европейских армиях, да и не только европейских, существовали штатные должности полковых священников, военных священников. Вот можно посмотреть на картину, которую изображает монаха-францисканца. Это военный священник французской армии. Но поскольку в русском православии духовенство есть и белое, и черное, но и с Петра I повелось, что сухопутные части получали священников из белого духовенства, а военные корабли из черного, то в католицизме духовенство исключительно черное, поэтому мы видим перед собой монаха-францисканца.
Хотя на выставке представлены и экспонаты, связанные с европейскими войсками, среди которых один из наиболее примечательных – аллегорическая скульптура Мадонны в каске, все-таки преобладают здесь русские предметы. Это не только ордена, иконы, церковная утварь и облачение, но и, например, предметы и документы, связанные с деятельностью императорской семьи, и даже молитвенная памятка воину, идущему на поле брани. Наш рассказ о Русской Православной Церкви в годы Первой мировой войны завершен. Всего вам доброго. До свидания.